Глава третья. Пятница, 17 декабря. Суббота, 18 декабря. Лизбет Саландер проснулась утром в 7 часов, приняла душ и спустилась к стойке администратора в холле. Она спросила сидевшего там Фредди Макбейна, нет ли в гостинице свободного багги, чтобы взять на день на прокат. Багги — открытая машина типа вездехода, внедорожник для езды по песку. Через 10 минут все было готово. Залог внесен, сиденье и зеркало заднего вида подогнаны, зажигание и бензин проверены. Лизбет зашла в бар, заказала кофе с молоком и бутерброд на завтрак, а бутылку с минеральной водой с собой. За завтраком она исписала салфетку каракулями цифр, думая о задаче x в кубе плюс y в кубе равняется z в кубе. В самом начале 9-го в бар спустился доктор Форбс, свежевыбритый, в темном костюме и белой рубашке с голубым галстуком. Он заказал яйца, тост, апельсиновый сок и черный кофе. Ровно в половине 9-го поднялся и пошел к ожидавшему его такси. Лизбет последовала за ним на некотором расстоянии. Доктор Форбс отпустил такси чуть ниже морской панорамы в начале бухты Каринаш и пошел вдоль набережной. Лизбет проехала вперед мимо него, припарковалась в середине Приморского бульвара и терпеливо подождала, пока он пройдет, прежде чем вновь тронуться за ним. 4 часа подряд ходила она за ним то вверх, то вниз по улицам Сент-Джорджеса. К часу дня Лизбет уже вся взмокла, а ноги опухли. Прогулка шла в неторопливом темпе, но без остановок, а многочисленные крутые подъемы и спуски уже начинали откладываться в мышцах. Оставалось только поражаться энергии Форбса. Допивая последний глоток минеральной воды, Лизбет подумала, уже не бросить ли ей затеянное, как доктор вдруг направился к черепашьему панцирю. Спустя 10 минут Лизбет тоже зашла в ресторан и уселась на веранде. Они заняли в точности те же места, что и за день до этого, а он также тянул кока-колу и не отрывал взгляда от воды в заливе. На Гренаде Форбс был одним из тех немногих эксцентриков, кто носил пиджак и галстук. Казалось, он не чувствует жары. Размышления Лизбет прервались в 3 часа, когда доктор заплатил по счету и покинул ресторан. Сначала он шел прогулочным шагом вдоль бухты Каринаш, а потом вскочил в микроавтобус, направлявшийся в Гранд-Анс. Лизбет припарковалась у отеля «Киз» за 5 минут до того, как Форбс сошел с автобуса. У себя в номере она налила в ванну прохладную воду и вытянулась в ней. Ноги ныли, а лоб прочертили морщины. Сегодняшние физические упражнения кое-что выявили. Каждое утро доктор Форбс покидал отель свежевыбритый, строго одетый, с портфелем под мышкой. Весь день он ровным счетом ничего не делал, только убивал время. Какова бы ни была цель его приезда на Гренаду, к строительству новой школы она явно не имела никакого отношения. Но ведь почему-то он хотел сделать вид, что приехал сюда по делам. «К чему весь этот театр?» — подумала Лизбет. Единственным человеком, от которого Форбс хотел что-то скрыть в связи с этим, была его жена. Он хотел произвести на нее впечатление человека, чрезвычайно занятого целый день. Но почему? Неужели дело пошло плохо, и он из гордости не мог признаться в этом? А может быть, он приехал в Гренаду с другой целью? Не ждет ли он здесь кого-нибудь или что-нибудь? При проверке электронной почты оказалось, что Лизбет Саландер получила 4 письма на Hotmail. Первое было от чумы и отправлено примерно через час после его получения. Сообщение было зашифровано и содержало всего 2 слова «Ты жива?». Чума никогда не был склонен к длинным задушевным посланиям. Лизбет, впрочем, тоже. 2 следующих письма были отправлены в 2 часа ночи. Первое из них, тоже от чумы, содержало зашифрованную информацию о том, что один знакомый по сети по имени Бильбо, живущий в Техасе, клюнул на его запрос. Чума приложил адрес Бильбо и PGP-ключ. P PGP, сокращение от Pretty Good Privacy, то есть достаточно надежная конфиденциальность. А через несколько минут пришло послание, подписанное Бильбо. Оно было коротким и сообщало о намерении выслать информацию о докторе Форбсе в течение суток. Последнее письмо, также от Бильбо, было послано поздно вечером. Оно содержало зашифрованный номер банковского счета и FTP-адрес. Лизбет зашла по адресу и нашла zip-файл на 390 килобайт. Она сохранила его и раскрыла. Там была папка, содержащая 4 фотографии плохого качества и 5 документов в текстовом формате. На 2 фотографиях был снят Форбс, один раз с женой на премьере в театре, а на другой — в церкви, говорящем с кафедры. Первый из документов был отчетом Бильбо на 11 страницах, второй насчитывал 84 страницы и содержал материал, скачанный из интернета. Следующие 2 документа содержали сканированные вырезки из местной газеты «Austin American Statement», а последний представлял собой обзор деятельности общины Форбса. Название общины было «Пресвитерианская церковь Южного Остина». Если не считать третью книгу Моисея, которую Лизбет знала вдоль и поперек, в прошлом году у нее были причины штудировать библейский свод законов, запас ее знаний религиозной истории оставался весьма скромным. Она весьма смутно представляла себе, в чем разница между иудейской, пресвитерианской и католической церковью, хотя еврейская, конечно, должна называться синагогой. «Уж не придется ли входить в тонкости теологии?» — испугалась она сначала. Но потом решила, что ей до лампочки, какой церкви принадлежит доктор Форбс. Форбсу, время от времени именуемому преподобным Рихардом Форбсом, было 42 года. Домашняя страничка церкви Южного Остина информировала, что в церкви 7 постоянных служителей. Первым в списке значился преподобный Дункан Клек, являвшийся, скорее всего, главным богословом церкви. С фотографии смотрел крепкий мужчина с седой копной волос и ухоженной седой бородой. Рихард Форбс стоял в списке третьим и отвечал за вопросы образования. Рядом с именем в скобках стояла «Фонд святой воды». Лизбет прочитала вступительную часть церковного обращения. «Через молитву и благодарение мы будем служить прихожанам Южного Остина, чтобы укоренять стабильность богословия и идеологию надежды, которую ставит во главу угла Пресвитерианская Церковь Америки. Слуги Христовы, мы даем приют страждущим и надежду на прощение через молитву и баптистское благословение. Возрадуемся любви Господа. Долг наш в том, чтобы устранить преграды между людьми, разрушить препятствия на пути любви Господней». Непосредственно после вступления указывался номер банковского счета церкви и содержался призыв претворить любовь к Богу в благодеяние. Бильбо предоставил Лизбет короткую, но прекрасно написанную биографию Рихарда Форбса. Она узнала, что тот родом из Сидерс-Блафф, Невада, работал в сельском хозяйстве, был коммерсантом, завхозом в школе, корреспондентом местной газеты в Нью-Мехико и менеджером христианского рок-ансамбля. В 31 год он примкнул к церкви Южного Остина. У него было законченное образование ревизора и незаконченное архитектора. Никаких следов формально полученного звания доктора Бильбо не отыскал. Джеральдина Найт была прихожанка той же церкви и единственной дочерью владельца ранчо Уильяма Найта, одного из тех, кто задавал тон в той церкви Южного Остина. Рихард и Джеральдина поженились в 1997 году, и с тех пор церковная карьера Форбса быстро пошла вверх. Он возглавил фонд Девы Марии, ставивший целью вкладывать Божьи деньги в образовательные проекты для нуждающихся. Форбса арестовывали дважды. Первый раз в 1987 году, когда ему было 25 лет, он обвинялся в причинении тяжелых телесных повреждений, нанесенных во время автомобильной аварии. Но суд его оправдал. Судя по газетным вырезкам, Форбс и впрямь был не виноват. 1995 году он обвинялся в присвоении денег христианской рок-группы, менеджером которой являлся, но его оправдали и на этот раз. В Остине Форбс стал весомой фигурой, членом городского совета по образованию. Кроме того, он был членом Демократической партии, активно участвовал в благотворительных мероприятиях и собирал средства для оплаты школьного обучения детей из малоимущих семей. В частности, церковь Южного Остина уделяла большое внимание поддержке испаноговорящих семей. В 2001 году против Форбса выдвигались обвинения в экономических нарушениях, связанных с деятельностью фонда «Девы Марии». Согласно одной из газетных статей, Форбс подозревался в том, что вложил в прибыльные фонды большую часть поступлений, чем это позволялось уставам. Церковь выступила с опровержением этих обвинений, а пастор Клек твердо встал на сторону Форбса в последовавших дебатах. Официальное обвинение предъявлено не было, а ревизия никаких замечаний не сделала. Особенно вдумчиво Лизбет изучила отчет о личных доходах Форбса. Его годовой доход составлял 60 тысяч долларов. Это была его зарплата. Других источников дохода у него лично не имелось. Финансовую стабильность в семье гарантировала Джеральдина Форбс. В 2002 году умер ее отец, и она стала единственной наследницей состояния в почти 40 миллионов долларов. Детей у нее с мужем не было. Из этого можно было заключить, что Рихард Форбс зависел от своей супруги. Лизбет нахмурила бровь. Каковы же тогда мотивы избиения жены? Лизбет зашла в интернет и послала Бильбо лаконичное зашифрованное послание, поблагодарив за материалы, а также перевела $500 на указанный им счет. Она вышла на балкон и прислонилась к перилам. Солнце склонялось к горизонту. Поднявшийся ветер шелестел кронами пальм, росших вдоль стены вокруг отеля. Гренада лежала на периферии следования Матильды. Лизбет последовала совету Эллы Кармайкл и уложила компьютер, границы математики, смену одежды и разные мелочи в нейлоновую сумку, а потом поставила ее на полу у кровати. Затем спустилась в бар и заказала на ужин рыбу и бутылку Кариба. Ничего примечательного Лизбет не увидела, кроме доктора Форбса, одетого в светлую футболку, шорты и спортивную обувь. Тот задавал Элли Кармайкл вопросы о Матильде, стоя у бара. Судя по всему, он не тревожился. На шее у него висел крестик на золотой цепочке, а сам он выглядел бодро и привлекательно. В результате целого дня унылого хождения по Сент-Джорджесу Лизбет Саландер была совершенно вымотана и поэтому после ужина решила чуть-чуть пройтись. Но дуло так сильно и настолько похолодало, что она вернулась к себе в номер и улеглась в постель уже около 9 вечера. За окном бушевал ветер. Лизбет хотела немного почитать, но почти сразу же заснула. Проснулась она от сильного грохота. Бросив взгляд на наручные часы, увидела, что сейчас 11:45. Вылезла из постели и открыла балконную дверь. Ее встретил такой порыв ветра, что она отступила на шаг назад. Держась за дверной косяк, осторожно выдвинулась вперед и огляделась. Висящие вокруг бассейна лампы раскачивались на ветру, порождая беспокойные тени, мечущиеся по саду. В проеме ворот Лизбет увидела несколько проснувшихся постояльцев, уставившихся в сторону пляжа. Другие сгрудились возле бара. На севере виднелись огни Сент-Джорджеса. Небо затянуло тучами, но дождя не было. Шум волн невидимого в темноте моря доносился намного громче, чем обычно. Заметно похолодало. Впервые с тех пор, как Лизбет оказалась на Карибах, ее охватила дрожь. Она все еще стояла на балконе, когда кто-то громко постучал ей в дверь. Лизбет завернулась в простыню и открыла. Фредди Макбейн выглядел озабоченным. «Извините за беспокойство, но, похоже, приближается шторм». «Матильда?» «Матильда», — подтвердил он. «Ранним вечером она свирепствовала над Тобаго, и мы получили сообщение о больших разрушениях». Лизбет пошарила в закромах своих познаний по географии и метеорологии. Тринидад и Тобаго находились примерно в 200 километрах к юго-востоку от Гренады. Тропический ураган может без труда покрыть площадь радиусом 100 километров, а центр его перемещаться со скоростью 30-40 километров в час. Значит, в данный момент Матильда стояла у дверей Гренады и могла постучаться в любую минуту. Все зависело от того, в какую сторону она движется. «Непосредственной опасности нет», — продолжал Макбейн. «Но лучше подстраховаться. Я хочу, чтобы вы собрали самые ценные вещи в сумку и спустились вниз, к стойке регистратора. Можете рассчитывать на кофе и бутерброды за счет отеля». Лизбет последовала его совету. Она ополоснула лицо, чтобы сбросить остатки сна, надела джинсы, ботинки и фланелевую рубашку, а через плечо перекинула нейлоновую сумку. Прежде чем выйти из номера, подошла к ванной комнате, открыла дверь и зажгла свет. Зеленой ящерицы не было видно. Наверное, забилась в какую-то щелку. Вот умница. В баре Лизбет поплелась к своему обычному месту и оттуда наблюдала, как Элла Кармайкл приказывает персоналу наполнять термосы горячим питьем. Немного спустя она подошла к Лизбет. «Привет. Недавно проснулась?» «Да, я спала. А что теперь будет?» «Посмотрим. На море шторм, и мы получим предупреждение об урагане из Тринидада. Если будет хуже, и Матильда пойдет в нашу сторону, спустимся в подвал. Ты не поможешь?» «А что надо делать?» «В подсобке администраторов лежат 150 одеял, их нужно снести в подвал. И вообще нужно убрать много всякой всячины». Все последующее время Лизбет помогала носить одеяло в подвал, собирать цветочные горшки, столики, стулья и прочие мелочи вокруг бассейна. Когда Элла сказала «хватит» и отпустила ее, Лизбет прошла к пляжу, встала в проеме ограды и вгляделась во тьму. Море грозно шумело, а порывы ветра хлестали столь яростно, что ей пришлось упереться ногами, чтобы удержаться. Пальмы вдоль ограды бешено раскачивались. Лизбет вернулась в гостиницу, заказала в баре кофе с молоком и села у стойки. Полночь уже наступила. На лицах постояльцев отеля и персонала было написано беспокойство. Сидящие за столиками обменивались приглушенными репликами, время от времени всматриваясь в происходившее за окнами. Всего в отеле «Киз» в ту ночь было 32 постояльца и несколько человек обслуживающего персонала. Лизбет обратила внимание, что за дальним столиком с бокалом в руке сидит Джеральдина Форбс, и на лице у нее застыло напряженное выражение, но мужа ее не было видно. Лизбет, попивая кофе, только начала раздумывать о теореме Ферма, как Фредди Макбейн вышел из конторки и встал в центре холла. «Внимание! Я только что получил сообщение, что шторм ураганной силы приблизился к острову Пти-Мартиника. Прошу всех незамедлительно спуститься в подвал». Пресекая любые попытки задать вопрос или вступить в разговор, Макбейн направлял присутствующих к лестнице, расположенной за стойкой администратора и ведущей в подвал. Пти-Мартиника была небольшим островком, относящимся к Гренаде и находящимся в нескольких морских милях от главного острова страны. Лизбет из-под тишка наблюдала за Эллой Кармайкл и навострила уши, когда та подошла к Фредди. «Ну что, плохо дело?» — спросила Элла. «Не знаю, телефонная связь нарушена», — приглушенным голосом ответил Макбейн. Лизбет спустилась в подвал и положила сумку на одеяло в углу. На секунду задумалась, а потом пошла наверх, против потока спускающихся людей. Она увидела Эллу Кармайкл и спросила, не нужна ли еще помощь. Элла покачала головой. Лицо ее выражало тревогу. «Посмотрим, что там еще выкинет эта стерва Матильда», — сказала она. С улицы торопливо зашли в холл пятеро взрослых с десятком детей. Фредди Макбейн принял их и направил в подвал. Вдруг Лизбет пришла в голову тревожная мысль. «Как вы думаете, сейчас все на острове прячутся в подвалы?» — спросила она. Элла Кармайкл проводила взглядом семейство, спускавшееся вниз. «На Грантанс прискорбно мало подвалов. Наш один из немногих. Надо ожидать, что к нам еще подойдут люди. Прятаться». Лизбет пристально взглянула на Эллу. «А как же другие?» «У кого нет подвала?» — с горечью переспросила Элла. «Забаррикадируются у себя дома или поищут какое-нибудь укрытие и будут уповать на Бога.